Евангелие Луки, 12 глава, мы будем сегодня изучать с 13 по 21 стих. Итак, Евангелие Луки, глава 12, мы будем читать с 13 по 21 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При всем сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай на поле, и он рассуждал сам собой: что мне делать, ибо некуда мне собрать плоды мои? И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». За Иисусом Христом ходили толпы. Люди с разных городов приходили ради того, чтобы увидеть дела Иисуса Христа и послушать Его глубочайшие проповеди. Как мы видим из контекста выше, Иисус Христос в этом месте говорит очень глубокие истины. Он говорит о необходимости бояться Бога. Он говорит о гиене огненной, он говорит о предстоящем Божьем суде, он говорит о хуле на Духа Святого, о нагонениях, которые предстоят верующим людям, и о сверхъестественном действии Духа Божьего посреди этих гонений. И вот кому-то из тех, кто пришел послушать Иисуса Христа, посчастливилось быть настолько близко к Иисусу Христу, что он не только лично вот слышал его проповедь, но у него еще была возможность задать Иисусу Христу вопрос или попросить у Иисуса Христа чего-то. И вот кажется, что после настолько глубоких слов Иисуса Христа, настолько глубокой его проповеди, но сейчас прозвучит какой-то, знаете, очень глубокий, духовный, серьезный вопрос. Но кто-то задает вопрос, и кажется, что этот человек где-то вообще на своей волне. Он не слышит того, о чем проповедует Иисус Христос. Он где-то в своих мыслях. Смотрите, 13 стих. «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». У евреев право первородства давало двойную долю наследства. Вероятно, в нашей истории это младший сын, который хочет больше. И он думает, что с ним поступили несправедливо, и он хочет, чтобы Иисус взял и навел справедливость в этой ситуации. Обратите внимание, как он обращается ко Христу. Он даже не просит у него что-то. Он говорит, что нужно сделать ему: «Скажи брату моему». И мы читаем в 14 стихе. Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Иисус отказывает ему не потому, что он не мог дать справедливый совет, а потому, что это не было его целью. Он пришел искупить грешное человечество. Он пришел привести людей к Богу, а не деньги к человеку. Но вместе с тем Иисус Христос далее используют эту ситуацию, чтобы научить своих учеников. Смотрите, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». Здесь в начале 15 стиха он говорит, в начале своей фразы он говорит два слова очень важных. «Смотрите, берегитесь». Иисус говорит эти слова, употребляет эти слова, чтобы обратить особое наше внимание. Слово «берегитесь» обозначало солдата, стоящего на страже. Оно обозначает постоянно быть наготове, потому что враг, он может атаковать в любую минуту. «Смотрите, берегитесь» – это постоянно в продолжающемся времени. Это то, что должно быть частью нашей жизни. Что же нам постоянно угрожает? Какого греха нам нужно с вами постоянно остерегаться? И Христос говорит, берегитесь любостяжания. В греческом языке слово «любостяжание» состоит из двух слов. Состоит из двух слов «больше» и «желать». «Больше» и «желать». Интересно, мы сегодня с вами не воспринимаем жадность и любостяжание как что-то опасное, как что-то, чего нужно беречься. Но именно этот грех привел к падению ангелов. Они не удовлетворились своим первоначальным положением, им хотелось больше. Именно из-за этого Адам и Ева впали в грех, им хотелось больше. Из-за этого Ахан навел проклятие на Израиль, из-за этого пал Давид, ему хотелось еще одну женщину, да и Соломон пошел по тем же стопам. Из-за этого пал Иуда. Именно обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно, как говорил Иисус в своей проповеди. Именно это ввергает во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают человека в бедствие и пагубу, как говорит Павел в послании Тимофею. Бог настолько серьезно относится к этому греху, что о нем сказано даже в 10 заповедях. 10 заповедей, казалось, это 10 самых важных истин, которые нужно знать. И там есть об этом. Смотрите, Исход 20:17. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Смотрите, ненасытная жажда, накопление материальных благ – это одна из могучих движущих сил в этом мире. К сожалению, в этом мире ценность человека измеряется тем, как много у него есть на земле. Сколько он всего накупил себе на земле, и как много цифр у него написано на его счету в банке. И поскольку здесь, на этой земле, это ценится, многие люди бросаются туда с головой, чтобы набрать, накопить себе много-много-много всего. Люди решили, что их значимость и счастье их жизни – зависит от того, как много у них есть всего. И поэтому люди живут от покупки к покупке. Они бросаются туда с головой. Причем это касается не только богатых людей, которые могут позволить себе. То же самое и с бедными людьми. Они еще злятся, что не могут себе это позволить. Но как только появляется возможность, они тоже бросаются в эту стихию. И вот во второй части 15 стиха Иисус Христос говорит, Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Смотрите, дорогие мои, Иисус говорит, что настоящая подлинная жизнь, истинный успех жизни и безопасность не возникают от обилия вещей. Настоящая жизнь, то, что в глазах Бога можно назвать жизнью, настоящий успех твоей жизни и безопасность твоей жизни не зависит от того, как много у тебя вещей. И живя в этом перевернутом мире, нам нужно напоминать снова и снова себе эти мысли. Брат мой, твоя ценность в глазах Бога не определяется тем, что ты имеешь на земле. Твоя ценность, твое счастье не в том, на какой машине ты ездишь, не в том, в каком доме ты живешь, не в том, сколько денег у тебя на счету. Молодые люди, ваша ценность не в том, в какой одежде вы ходите. Есть что-то намного, намного важнее этого. И нам нужен, живя в этом перевернутом мире, нам нужен этот правильный фокус. Нам нужно сегодня навести резкость, которая размывает мир, в котором мы живем. Потому что, увлекшись погоней за земным, мы рискуем потерять подлинный смысл жизни и потратить единственную Богом данную жизнь на безрассудную погоню за пустотой. Иисус иллюстрирует эту истину здесь в притче о богатом глупце. Я хотел бы сосредоточиться на самой этой притче. Если посмотреть на нее свысока, эту притчу можно разделить на две части. Здесь показана жизнь богатого человека и все, что он делает при жизни, и затем, как контраст, то, чего он не ожидал. Показана его смерть, и что произошло при смерти, что отрезвляет. На эти две части его жизни мы сегодня обратим внимание. Итак, давайте начнем с первой части. Мы видим здесь жизнь богача. Если кратко охарактеризовать его жизнь, то можно сказать следующее. Он принял плохое решение при хорошей проблеме. Первое, что мы видим здесь в его жизни, у него была хорошая проблема. Как ни странно это звучит, но хорошая проблема. Она состоит из двух вещей. Во-первых, мы видим у него большой урожай. Смотрите 16 стих. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай на поле». Буквально, если перевести эту фразу, она звучит: принесла хороший урожай земля. То есть его земля принесла хороший урожай. Здесь не сказано, что богач предпринял какие-то особые усилия или что в тот год он применил какие-то особо новые технологии. Бог в этом тексте не хвалит его за это. Написано: земля принесла урожай. Это была не его земля, а Господня земля. Мы читаем в 23-м псалме: «Господня земля, и что наполняет ее?» Более того, когда мы с вами вспоминаем Бытие, 3 главу, 17 стих, там как наказание людям сказано: «Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчьи произрастит она тебе». То есть урожай был хороший у этого человека, потому что Бог был добр к нему. Бог дал ему землю, которая смогла произвести хороший урожай. И, кстати, нам очень важно это понимать. То, что у нас есть, есть потому, что Бог нам дал это. потому что Бог добрый. То место, в котором мы находимся, нас привел туда Бог. Все, что у нас есть, дано нам Богом, все, что мы имеем, принадлежит Ему, и оно предоставлено нам в пользование. Мы являемся управляющими Его имения, арендаторами Его земли. И если в твоей жизни есть доброе, которым ты сейчас можешь пользоваться, нам очень ясно нужно понимать, это то, что Бог дал тебе. Екклесиаст 3:13. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. 5:18. Если какому человеку Бог дает богатство и имущество и дал ему власть пользоваться ими и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. То есть это подарок от Бога в нашей жизни, чтобы мы распорядились этим разумно и этим прославили Его святое имя. Но богач этого не понимает. И у него есть не только большой урожай, второе, что мы видим здесь, вторая проблема, у него маленькие хранилища. Смотрите 17 стих. И он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда собрать плоды мои. Многие читают этот текст, говорят, вот бы мне его проблемы. Вот бы мне его проблемы. Он собрал так много зерна, что его хранилища не могут уместить всего. И вот он думает, что ж теперь делать? И он переживает, он волнуется, что же делать ему с зерном и с его хранилищами. Кстати, интересная мысль. Каждый раз, когда у нас появляется что-то новое, какое-то благословение, с этим приходят еще и заботы, о которых мы часто не думаем. Каждая новая покупка – это вещь, о которой нужно думать, где дешевле купить, где ее хранить, где поставить, как использовать, как ремонтировать, как переставить и как, в конце концов, избавиться, когда она не нужна. И все это занимает наше время, наши мысли. Кстати, подумайте, даже благословение может принести новые переживания. Мы иногда всем сердцем желаем этих благословений, не ожидая, что они приносят переживания. И, кстати, даже благословение может стать проклятием для души, если его использовать неправильно. Даже Божье благословение может стать проклятием для души, если его использовать эгоистично. Понимая, что у богача больше, богач понимает, что у него больше, чем нужно. И он мог просто в этот момент подумать, может, мне стоит поделиться с другими? Он мог помочь тем, кто в нужде. Интересно, но ему это не приходит в голову, он думает только о своем. Амвросий, один из старцев, так называемых отцов церкви, как-то писал, «Нагота бедняков, дома вдов и голодные рты детей – это те хранилища, в которых богатство сохранится навечно». Но этот человек об этом не думает. У него много всего, и так у него возникает проблема. И в этой хорошей проблеме, второе, что мы видим здесь, он принимает плохое решение. В хорошей проблеме плохое решение. И говоря о плохом решении, хочу также отметить два момента. Первое, что он думает, он начинает строительный проект. Смотрите 18 стих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Посмотрите, сколько здесь личных местоимений, как интересно Лука подчеркивает здесь. Смотрите, вот 17-19 стих. «И рассуждал сам собой, что мне делать, ибо некуда мне собрать плоды мои. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей. Все мысли его только о самом себе. Он посвящен только самому себе. Он не думает о Боге, он не думает о других людей. Эйч.Б. Чарльз в своей проповеди на этот текст интересно заметил. У этого человека было заседание совета директоров, состоящего из трех членов. Я, мне и мое. Я, мне и мое. Он рассуждает сам собой. Он ни с кем не советуется. Он не думает о Боге. Он не спрашивает себя, зачем мне это Бог дал. Он не спрашивает, какова Божья воля в отношении моей жизни. Он думает только о самом себе. И вот он принимает решение, что мне делать, что тут мелочиться. Он не просто увеличил хранилище или комнатку достроил. Он уже, знаете, сразу снесу все, построю большие. Построю большие хранилища, соберу туда весь хлеб мой. Кстати, обратите внимание, как здесь нет ничего о Боге. Одна из больших опасностей богатства – это когда Бог дает, мы начинаем уповать не на Бога, а на свое богатство, на свое имение. Он не думает, что огромные хранилища тоже хорошо горят, как и маленькие. Он не думает, что есть моль, ржа, есть воры, которые подкапывают и крадут. Он уповает, он держится всего этого, и он думает, что это с ним будет вечно. Люди ищут безопасности в обладании вещами. Думая, что дома, машины, инвестиции, счета в банке могут гарантировать им настоящую стабильность посреди хаоса жизни. Но, дорогие мои, нам нужно помнить, вещи не могут дать безопасности. Нет такого пенсионного счета, который нельзя потерять. Нет таких домов, которые не могут разрушить пожары, ураганы, наводнения или финансовые кризисы. В реальности вещи, которыми мы обладаем, на самом деле не дают нам стабильности. Но этот человек об этом не думает. Он строит еще больший финансовый проект, он уповает на него. И второе, на что хочу обратить ваше внимание, смотрите, здесь не только строительный проект, мы видим здесь пенсионный план. У него возникает план на его дальнейшую жизнь, на его пенсию. 19 стих. «И скажу душе моей, душа, много добра у тебя, на многие годы покойся, ешь». Пей, веселись. Смотрите, он разговаривает сам с собой. Он поздравляет сам себя. У тебя так много теперь всего, ты можешь не работать. Просто наслаждайся жизнью. Зерна много, и его можно было продавать в те моменты, когда на рынке его было мало, а цена высокая, и таким образом прибыль будет огромной. Уже не нужно работать. Ты можешь купить себе дом, какой захочешь. Ты можешь купить себе машину, какую захочешь. Ты можешь поехать в отпуск, куда захочешь и сколько раз захочешь. Ты можешь позволить себе все, что ты захочешь. Скажите честно, вы хотите этого? Будем откровенны. Здесь описана мечта многих из нас. Наша плоть хочет этого. И если быть честным, сознательно или подсознательно, мы все к этому стремимся. Это американская мечта. Я говорил с одним парнем, он говорит, моя мечта – отработать усердно 50 лет, заработать 50 миллионов, а затем 50 лет ничего не делать и наслаждаться жизнью. Знаете, как Бог его называет? Безумный. Так думает человек, у кого нет ума. Это описание того, как растратить свою жизнь впустую. Когда я исследовал отец, он меня шокировал. Эти мысли шокируют. Итак, здесь описана жизнь богача. Мы видим здесь его проблему и неправильное решение. Но все это безумие, вот почему. В жизни ведь все не заканчивается. Второе, что мы видим здесь в этом тексте, это смерть глупца. Вторая часть, она вскрывает многие вещи, смерть глупца. И смотрите, говоря о смерти глупца, хочу отметить несколько вещей. Во-первых, мы видим здесь Божий вердикт. Смотрите 20 стих. Но! Нет. Но Бог! Но Бог сказал ему, безумно. Интересно, до 20 стиха в этой притче единственная личность, которую мы видим, это богач. Но здесь, в 20 стихе, мы встречаем еще одну личность, это Бог. До этого в притче говорит только богач, он много говорит, он рассказывает свои планы, но затем «но». Последнее слово за Богом. И Бог говорит, безумный. Эти слова наверняка должны были его шокировать. На земле его называли уважаемый, господин, мистер, сэр, дорогой, миллиардер, олигарх. Мир называет таких людей успешными, социологи называют их привлекательными, преуспевающими. Такими людьми восхищаются, его соседи ублажали и прославляли его. Но Бог называет его безумным. Псалом 13:1. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Друзья мои, он безумец не потому, что он не умел работать или планировать, или сберегать деньги, а потому, что он говорил и жил и работал так, как будто нет Бога и вечности. Подумайте, можно быть мудрым в глазах Бога, в глазах людей и глупцом в глазах Бога. Можно быть богатым в глазах людей и бедным в глазах Бога. Можно быть успешными перед людьми и абсолютно несостоятельным перед Богом, мнение которого единственно имеет значение. Мы живем в перевернутом мире. Мы живем в мире, который ценит абсолютно не то, что ценит Бог, что говорит нам Священное Писание. И поэтому, живя, это влияние, оно влияет на нас, и мы можем жить в ложной реальности. Друзья мои, нам нужно сегодня с вами слышать не то, что мы сами себе говорим, как богач, не то, что люди говорят, не то, что социологи говорят, не то, что соседи нам говорят, а то, что нам говорит Бог, потому что Его мнение только имеет значение. И знаете что? Бога абсолютно не впечатляет, сколько у нас денег. Бога абсолютно не впечатляет, на какой машине ты ездишь. В каком доме ты живешь. Бога абсолютно не впечатляет, сколько мы всего насобирали здесь на земле. Второе, что мы видим здесь. Не только Божий вердикт, но нежданная смерть. Смотрите 20 стих дальше. «Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». Ха. Все готово. Хранилище полное, пенсия обеспечена, жизнь удалась, теперь только живи, живи и радуйся. Но в этот момент Бог говорит, пришло время твоей смерти. Он думал, что будет жить многие годы, но не догадывался, что он эти годы не увидит. Можно построить большие хранилища и сложить в них урожай, и не воспользоваться ничем этим. Не получится ни есть, ни пить, ни веселиться. Так уж устроено, мы живем в грешном мире, и так уж устроено, мы можем с вами завтра не увидеть солнца. Любой из нас. Иакова 4 глава с 13 стиха мы читаем. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль, вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий». Понимаете, что? То, что он заготовил, у него есть большой финансовый план, может, это и неплохо, но он не учитывает одну вещь. Я завтра могу вообще не жить. Жизнь не под моим контролем. Я завтра могу умереть. Знаете, и о смерти мы не любим говорить, но я думаю, что нам нужно почаще думать о смерти. Я часто рекомендую, сходите на кладбище. Когда вы прогуливаетесь, зайдите на прогулку на кладбище, то мысли, которые навевают нам эти могилы, они отрезвляют нас. Друзья мои, ходите почаще на похороны. Похорон делает душу благороднее, это отрезвляет нас. Мы читаем Екклезиаста 7.2. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо такой конец всякого человека». И смотрите, «и живой приложит это к своему сердцу». Люди настолько сегодня заняты собиранием игрушек все больше и больше и больше, они потеряли реальность. Евреям 9.27. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд. Будет смерть, и потом мы предстанем пред Богом». И вот это та точка, от которой нам нужно отсчитывать. Это та точка, которая должна отрезвлять нас, и именно в свете этой будущности нам нужно проживать сегодня. Это очень важно. Когда ты умрешь, ты не просто перестанешь существовать, ты умрешь и ты предстанешь пред Богом, чтобы дать отчет за всю твою жизнь, дать отчет за все то, что Он тебе дал, чтобы ты тем самым прославил Его. И об этом важно думать. Когда один молодой человек разговаривал с пожилым человеком, и он говорит, я выучусь, и у меня будет хорошая профессия. А потом что? Спросил его пожилой. Потом я заведу свое собственное дело. А дальше что? Продолжил старец. Я накоплю денег, ответил молодой. А затем, спросил пожилой, ну тогда я построю свое дело, и у меня будет много денег. Он говорит, а потом что? Он говорит, ну, наверное, потом я уйду на пенсию. А дальше что? Он говорит, ну, наверное, потом я умру. И старик спрашивает, а что после того? А что после того? Человек, который уклоняется от вопроса о жизни после смерти, однажды подвергнется самому страшному шоку. В какой-то момент он может понять, что вся его жизнь была мимо. Что-то похожее однажды случилось с Навалом. Помните, Навал в Ветхом Завете, кстати, его имя означает «безумный». Он имел большой урожай, и он пиршествовал. И когда Давид попросил его о помощи, он отвергает Божьего человека и идет пиршествовать блистательно. И затем его сердце замерло. Придет день, когда Бог назовет многих их собственным именем – безумец. То, как ты прожил жизнь – это безумие. Третье, что мы видим здесь – оставленное имущество. Смотрите, 20 стих. «Но Бог сказал ему: безумец, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». И вот следующая фраза. «Кому же достанется то, что ты заготовил?» Библия говорит нам вот о чем, что ничего из всего, что мы насобирали на земле, мы не сможем с собой взять. Ничего. 1 Тимофею 6:7. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Знаете, наша жизнь похожа на игру в монополию. Кто из вас когда-то играл в такую игру? Это такая настольная игра, где там можно ходить и собирать разные заводы, обогащаться. Так вот, наша жизнь похожа на эту игру. Неважно, сколько ты насобирал, кого ты обогнал, сколько у тебя денег и сколько у тебя земли, однажды все закончится. Все собирается, кладется в коробку, и коробку убирают. Вся наша жизнь очень похожа на это. Человек после смерти лишается всей земной собственности навсегда. И если он не смог распорядиться разумно этим при жизни, он все потерял. Мы не знаем, что случится с нашим имуществом после нашей смерти. Мы просто не знаем. Смотрите, Екклезиаст 2:18 мы читаем. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрым ли будет он или глупым? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым пред солнцем». И это суета. Все богатство, которое мы с вами насобираем, однажды достанется другим. И если оно, знаете, легко достается человеку, оно очень легко и быстро расточается. Один комментатор категорично, комментируя этот текст, говорит: «Если бы люди могли предвидеть, кому достанется их дом после того, как они умрут, то многие предпочли бы его предать огню, а не благоустраивать». Я не знаю, так ли будет наша жизнь, но в том, чем он говорит, когда смотришь на судьбы многих людей, действительно есть истина. Друзья мои, смотря на этот текст, насколько же разумно оплатить то, что тебе необходимо, отложить что-то на черный день, этому нас тоже учит Священное Писание. А остальное употребить для Бога сегодня. Употребить для Бога сегодня, а не дать Ему пропасть завтра. Четвертое, что мы видим здесь, в этом тексте, я назвал это трагический промах. Иисус Христос заканчивает, Он подводит итог. Так бывает с тем, 21 стих, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Интересно, этот человек в итоге потерял все. Кстати, он не просто безумный, он проклятый безумный. Иногда в Писании написаны притчи, а в них нет заключения, как бы Иисус или Слово Божье хочет, чтобы мы сами поняли заключение или применение к своей жизни. Но в этой притче Иисус не заставляет нас гадать, Он дает нам ясный вывод. Это текст не о человеке, который задал вопрос о наследстве. Это текст не о богатом глупце. Это текст о тебе, друг, и обо мне. Это о нас с вами. Иисус говорит, так закончит каждый, у кого неправильные приоритеты в жизни. Так закончит каждый, кто накапливает для себя, а не в Боге богатеет. И однажды такой человек предстанет пред Богом, пред вечностью и поймет, все было мимо. Он возжелает того, чего он пропускал, всей душой своей возжелает. Но уже слишком поздно. Джон Райан в своем комментарии на этот текст говорит замечательные слова, я как-то их приводил, ну и приведу еще раз. Он говорит, какие вещи дороги людям сегодня? Золото, серебро, драгоценные камни, банкноты, корабли, земли, дома, лошади, кареты, мебель, мясо, напитки, одежда и тому подобное. Тот, который обладает ими, считается богатым человеком. Но он пишет, но ко всем нам приближается день, когда ценности этого изменятся. Придет день, когда тысячи людей потеряют всякий интерес к вещам, ради которых они некогда жили. И ничего не будут желать сильнее того, чего они презирали. Дорогие мои, мы все живем посреди этого мира, перевернутого мира. Это все соблазняет нас, он соблазняет нас жить в этом перевернутом мире, прошу прощения, с перевернутыми мозгами. Но мы приходим с вами сюда, в воскресенье, извините, чтобы вставить мозги себе. Слово Божье открывает нам реальность, и оно показывает, не живи так, это безумие. Оно ставит нас на место. Поймите, в этой притче Иисус Христос не осуждает собирать сокровища. Мы все работаем, мы все откладываем, мы все стараемся сохранить. Но Христос говорит, это можно делать в двух местах. Это можно делать в том месте, где я все потеряю. А можно этим воспользоваться так, чтобы приобрести вечные сокровища и прославить имя Господа. Матфея 6:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляет, где воры подкапывают и украдут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Помните эту фразу Джима Эллиот, один из миссионеров, который в молодом возрасте, в 28 лет, был замучен туземцами. Его жена после его смерти нашла его ежедневник, где он за несколько лет до своей страшной кончины по земным меркам написал эти слова. «Не глуп тот, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы приобрести то, что не может потерять». Я молюсь о том, чтобы эта притча помогла нам сегодня остановиться. Я молюсь о том, чтобы эта притча помогла нам сегодня навести резкость. Я молюсь о своем сердце, в котором вижу так много искушений всем мирским. Я молюсь о том, чтобы Господь задал правильные вопросы каждому из нас в свете этого слова. Дорогие мои, богаты ли мы в Боге? Если мы умрем сегодня, а жизнь непредсказуема, Бог знает, только Он знает, что будет завтра. Если мы умрем, богаты ли мы в Боге? Возможно, кто-то спросит, что значит быть богатым в Боге? Как быть богатым в Боге? В заключение я хочу дать несколько мыслей, как практическое применение сказанному и проповеданному из этой притчи. Если вы хотите быть богатым, первое, несколько вещей. Первое, раскайтесь в грехах и придите Иисусу Христу за спасением. Библия говорит, что все мы люди духовные банкроты. Все мы заслужили пред Богом смерть и наказание, и нам нечем откупиться. Но Бог послал Сына Своего, который пришел на эту землю, который умер за наши грехи, который понес наши наказания, чтобы простить нам наши грехи. 2 Коринфянам 8:9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились через Его нищетою. Только через Него душа может стать по-настоящему богатой. Один богатый римлянин имел сына, который вел позорную, нечестивую жизнь. И он разочаровал отца. И вот отец решил оставить свое имение не ему, а своему покорному и верному слуге, которого звали Марсел. Но в завещании отец из милости к сыну разрешил ему взять что-то одно из его имущества. И знаете, что он взял? Он взял себе Марсела. Мы не заслужили ничего. Но если ты выберешь Иисуса Христа, ты получишь в Нем все. Хотите быть по-настоящему счастливыми? Начинайте не с денег. Начинайте с Иисуса Христа. Второе. Размышляйте о богатствах, которые вы имеете во Христе. Брат мой, сестра моя дорогая, твоя ценность не в том, что у тебя есть. Молодые люди, ваша ценность не в той одежде, которая у вас есть, не в тех машинах, в которых вы ездите, пусть они там самые красивые и самые модные. Наша ценность не в том, что у нас есть на земле. Послушайте, мои дорогие, наша ценность навеки сокрыта в заслугах Иисуса Христа. Он сделал нас святыми. Он простил нам все грехи. Благодаря Ему Бог Отец принял нас навеки. Ваше имя записано в книге жизни. Послушайте, мы вместе с вами стали сонаследниками самого Иисуса Христа. Нас ожидает несметное богатство на небесах. Земное богатство, оно может улететь. Так говорит Священное Писание, оно летает, его можно лишиться в любой момент. Но то, что есть у тебя в Иисусе Христе, пребудет вечно. Ты богатый. Нам не нужно казаться перед людьми. Нам не нужно жить перед людьми, чтобы они увидели и оценили тебя. Даже если у тебя это получится, и он скажет: ой, какой ты молодец. Это все, что будет. Это бессмысленно. Самое важное мнение, мнение Господа. Не живите перед другими людьми. Нам не важно, что мир о нас говорит. Бог сделал нас богатым в своем Сыне. Вот почему нам нужно регулярно читать Писание. Вот почему нам нужно регулярно ходить в церковь, чтобы снова и снова напоминать себе реальность бытия, в котором мы живем. Третье. Посвящайте свою жизнь и все, что у вас есть для Бога. Богатеть в Боге – это значит расходовать свои средства в соответствии с целями Бога. Послушайте, я не хочу, чтобы вы не поняли меня правильно – это не значит, что нельзя купить дом. Это не значит, что нельзя купить машину. Это не значит, что если ты поехал в отпуск, то тебе нужно ехать с совестью, которая тебя осуждает. Это не значит, что не нужно финансовое планирование. Это не значит, что тебе нельзя сделать никаких бережений. Нет. Но это означает, это не должно быть главным смыслом жизни. Не в этом моя ценность. Я живу не для этого. Думайте о Божьем деле. Думайте о Божьих людях. Посмотрите на нуждающихся, которые вокруг вас. Думайте о миссионерах, думайте о миссии, о распространении Царства Божьего на земле. Чуть позже в этой же главе Луки 12:31 Иисус говорит: «Больше всего ищите Царство Божьего, и это все приложится вам». А затем дальше в 33 стихе он говорит слова, которые сегодня покажутся кошмарными для многих людей, но это истина. Смотрите, что он говорит. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе кошельки неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Это слова Христа. Четвертое. Не упускайте ни одной возможности сделать добро. Не откладывайте на завтра. Если у вас есть возможность сегодня, сделайте это сегодня. Потому что завтра может не прийти. Послание Тита во второй главе, когда Павел объясняет о благодати Божией, что она сделала с нами, помните там знаменитый стих с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для людей, научающая нас». И там замечательные слова, и 14 стих он заканчивает. «Чтобы очистить себе народ особенный», смотрите последняя фраза, «ревностный». «Ревностный к добрым делам». Завтра может не настать. Если Бог дает тебе сегодня какую-то ситуацию, и ты видишь нужду, и у тебя есть возможность послужить сегодня, воспользуйся ей, брат мой, сестра моя. Участвуйте в жизни других людей. Матфея 25:35 мы читаем: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Посмотрите, сколько здесь разных практических ситуаций, которые мы встречаем каждый день. Это все возможности вкладывать в вечное. Возможности поделиться, которые дает нам Господь. Друзья мои, если у вас есть что-то, чем вы не пользуетесь, по крайней мере, год, отдайте это тому, кому это нужно. У вас оно пролежит еще 5 лет, и потом вы выбросите, оно не будет нужно никому, но в этот момент вы можете сделать добро кому-то. Поделитесь этим. И последнее, 5. Учите детей принимать решения в свете грядущей вечности. Вы знаете, за последний месяц Бог дал мне возможность много проповедовать. В нескольких церквях проповедовал, вот был в Небраске, в Калифорнии, в Миннесоте. И у меня было много разговоров с родителями. Приходили родители с большими слезами. Они неправильно расставили приоритеты в жизни. Приехав в Америку, они бросились сразу сколотить хорошее состояние, чтобы заготовить себе все эти хранилища. У кого-то, кстати, получилось, а у кого-то не получилось. Но параллельно с этим они потеряли семью. Они потеряли своих детей. Как известно, дети, следующее поколение идет на шаг дальше нас. И когда дети смотрели на своих отцов, они пошли еще дальше, чем их отцы. И потом эти отцы приходят, и мы сидели и молились. Я действительно искренне всей душой переживаю за них. И они готовы локти кусать себе за утерянное время. А его уже не вернешь. И мы вместе сидели и плакали. И дом есть, и большой дом есть. А дети живут так, что вся страсть отравлена и жить не хочется. Это тоже следствие, это тоже цена неправильных приоритетов в жизни. Дорогие мои, послушайте меня. Я с искренним сердцем, любя вас, просто взываю, живите для Господа. Покажите правильный пример вашим детям. Глупец тот, чьи планы заканчиваются у могилы. Скажите это своим детям. Сын мой, дочь моя, глупец тот, чьи планы заканчиваются у могилы. Живи дальше. Живи для большего. Живи сегодня. Живи для Господа. Давай жить вместе так. Итак, наше мышление обладает одной превосходной чертой. Его можно фокусировать. Я молюсь о том, чтобы через этот текст Бог сегодня навел резкость в наших душах. Для нашего блага, для радости наших семей и для Его славы. Давайте помолимся. Аминь. Преклоним колени, помолимся. Дорогой Иисус, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за церковь, мы благодарим Тебя за это место, где Ты даешь нам воскресенье собраться вместе. Я благодарю Тебя, Господи, за моих дорогих братьев и сестер, они дороги Тебе, Ты за них заплатил кровью Сына Твоего, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты дал мне честь сегодня поделиться этим словом. Господь, мы живем в мире, где ценятся вещи. Мы живем в мире, где ценится тот, у кого много вещей. И мы часто увлекаемся, идем за этим миром, гонимся за всеми этими вещами, живем от покупки к покупке, а потом все это разбивает нам наше сердце, потому что вещи никогда не сделают нас счастливыми. И все это делает нашу жизнь пустой. Я знаю, что дьявол очень хочет, чтобы все, сидящие здесь и слушающие эту проповедь, прожили такую же жизнь, как этот богач. Безумную и пустую. Господь, озираясь на свою жизнь, мы понимаем, что есть целые периоды в нашей жизни, где дьявол преуспел, где мышление искажается. Господи, Духом Твоим Святым просвети нас. Дай нам ума. Помоги смотреть дальше. Помоги смотреть глубже. Нам не нужно никому ничего доказывать. У нас все есть в Сыне Твоем. Мы несметно богаты в Сыне Твоем. Дай нам жить, как богатые духовно люди. Помоги не присмыкаться здесь по жизни, гоняясь за ложными мечтами и миражами. Дай наполнять свою душу счастьем в Тебе и делиться этим счастьем с другими, показывать подлинный смысл другим людям. Помоги нам, Господи. Господь, я молюсь Тебе о том, чтобы вот это слово, эта мысль, этот текст, который мы читали сегодня, чтобы это не стало просто всплеском эмоций сегодня, но чтобы Духом Твоим Святым Ты бы изменил бы направление жизни нашей, чтобы мы смотрели в конец, чтобы мы видели воздаяние, чтобы мы понимали, что самое главное. Помоги нам, Господь, исцели нас. Прости нас за наши промахи, Господи. Исцели наши раны. Исцели наши семьи. Господи, мы молимся Тебе за наших детей. Господи, мы так хотим, чтобы они для Тебя жили, чтобы у них были правильные ценности, чтобы они не гнались за пустотой этого мира, но чтобы Ты был самым большим сокровищем их жизни, Господь. Дай нам благодать и показать им такую жизнь. Мы хотим быть счастливыми в Тебе, и чтобы наши дети были счастливы в Тебе. Помоги нам, Господи, и исцели нас. И я молю Тебя, Боже, о тех сегодня, кто еще не Твой, кто еще не отдал свою жизнь Тебе, кто еще живет в этом безумном мире. Дай им, Господь, сегодня благодать прийти к Тебе, понять ужас грехов, припасть к ногам Спасителя и в Нем получить все богатства. Услышь молитву мою, Господь. Об этом прошу Тебя, чтобы Ты был прославлен ради Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, примени этот текст к нам, к моему сердцу. Я вижу так много ошибок в своей жизни. К моему сердцу, Господи, измени, к моей семье и к всем нам. Примени этот текст для славы Твоей и радости нашей. Аминь.